У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і мы працягваем перадачу «Пражскім акцэнтам». Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на гэты крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Яшчэ нядаўна беларускія ўрадоўцы запэўнівалі насельніцтва, што цудадзейная беларуская эканамічная мадэль застанецца непахіснай сярод мора усесветнага крызісу. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010 будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў у бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі. А ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Дык вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступных гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Міхал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так вот, у нас купляць як бы могуць перастаць, таму што ў рускіх таксама скарачэнне ідзе вытворчасці. І калі там застаецца попыт людзей, там на харчаванне, няхай сабе на некаторыя рэчы дробныя, то попыт прамысловасці на нашы вырабы, ён скарачаецца. І на захадзе таксама мы ж туды салярачку прадаем, мы туды прадаем угнаенні, таксама попыт скарачаецца. Вот гэна скарачэнне попыту, яно пацягне за сабой скарачэнне нашых прыбыткаў. А выдаткі застануцца, нам жа газ трэба, мы ж усю яную прамысловасць і гаспадарку ўсю перавялі на газ, то і побытавы газ таксама патрэбен. І вот розніца паміж тым, што мы атрымліваем, і тым, што мы мусім аддаваць, купляць, яна будзе ўзрастаць. Вот гэна будзе самы цяжкі момант.
Леонід Заіка, ну вось Міхал зараз сказаў, што ў нас купляць перастануць. Але калі мы гаворым, што дзесьці купляць, скажам, перастануць, гэта азначае, скажам, падзенне попыту на беларускую прадукцыю, умоўна кажучы, там на 20, на 30, на 50%. Так вось вы не маглі б даць такую карцінку, такі вобраз, малюначак гэтага дна. Што упадзе на 20%, што на 30, што на 5 можа быць, што ўвогуле не ўпадзе, можа вырасці, Бог ведае. Як можа выглядаць найгоршая сітуацыя, ад якой ўжо ўсё ж такі пойдзе нейкае выздараўленне?
Ну, найгоршая сітуацыя, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по усне считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансовых и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так и резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, ну, в общем, это корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. автомобили уже пошли, беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили, вот Mazda объявила буквально сейчас, пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее, здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска, это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвешенный работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепоню, одну секунду. Так вот, вы кажете про снижение цен на автомобили, снижение цен на кватеры, так это ж махчимо и добро. Весь час, вот, опошние годы, кольки 20 годов, покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются, так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появлялись самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих – это время принципиального роста и прочее. Кризис – это зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, наоборот, дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков.
Можно первым говорить про, скажем так, широкие массы населения. Я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот в эти месяцы ломается привыкший метод принятия решения. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які у чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе, ну, не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, у літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многие и представники министерств, и иншие кадры, они просто не могут працевать в этой новой ситуации. Это, безумовно, ставит вельми такую острую кадровую проблему, кто из этих кадров, навод новых, может дзейнічаць правильно в этой ситуации, якая достаткова уникальная. Не то, что треба будовать, как бы, заново капитализм, а треба достаткова уникальный и каждый раз некие нестандартные кроки. Мне вось довольно уразило, я сустракался со своим сябром детства, и он занимает довольно высокую посаду в Сбербанку. И он казал, вот так, мне выказал такое нечаканное меркование, что либерализация в экономичном життя, это самое страшное в этой ситуации, что может быть. Он, я вот думаю, что наши удельники отреагуют на это. И он каже, что вот эти стандартные заходы по либерализации, они, безумовно, приведут до росту и импорту, приведут до дисбалансу гандлевого сальда и так далее. То бок я хочу подкрестить, что стандартные решения не обовязково тут могут быть самые правильные. И навод, например, в экспертизах свободы, где неодноразово удельничали наши незалежные эксперты, они мне многие больше из них казали, что, например, девальвация ни в каком разе нельзя допускать резкой девальвации, бо это приведет до паники. То, что, ну, такое небыто видовочное стандартное решение про девальвацию национальной валюты, они кажут, что в наших умовах это может иметь такие незворотные наступства больше негативных, чем позитивных.
Леонид Заика, а як бы вы отказали на пытание, что будет наибольш болючим, что с махчимых наступств будет наибольш болючим, чего, скажем, урад может все ж таки позбегнуть, а чего махчима уже и не махчима позбегнуть в этой ситуации, доведется просто, что называется, перетрывать и спить гэтую чашу, так бы мовить.
Ну, наш урад испевает чаши очень здорово, особенно после 6 вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложно, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних там 0,5% до там 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, россияне называют 1,5 миллиона, ну, пускай это будет там 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками, в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Год, значит, месяц-два, там, в будущем году, с Нового года они там будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они там в оппозицию на митинги. Они, очевидно, будут искать какие-то свои там действенные способы. А какие, это уже другой вопрос. Вот, поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то процент на 12 уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, вот исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находятся в банках. Банки белорусские — это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские там бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, а не падать. Поэтому здесь вот с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. Он есть, он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И вот это вот эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно сильно сказаться и на самих белорусах. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее, и это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа.
Она как жонка по голове даст, во будет болюче. Потому что придет до хаты, а она скажет, а гроши где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот як у мяне дзеці ёсць. За спорт 100 тысячаў на месяц, за школу, дзіцячы сад 100 тысячаў на месяц, а як не будзе тых 100 тысячаў, 200 тысячаў. На кватэру зараз во ўжо паабяцалі падымецца аплата, яшчэ 20 тысячаў. За тэлефоны, як пагаварыў па гэным мабільным тэлефоне, во табе грошы. А машына, а трэба накупілі гэных машынаў, заправляць трэба, а грошай не хопіць. Потому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на кватеры, на машины. Человеку треба, каб у яго было зверху не капало и что поесть. А гэна ўсё будзе даражэць. Во ў чым проблема будзе. А тут работы не хапае. А ўжо пачалі людзей в отпуска адправляць. Во дзе будзе проблема.
У эфіры Радио Свабода. Оценку экспертов у праскім акценте экономичного кризиса в Беларуси мы протягнем после напомину про головные подеи дня.
Калі спыніцца эканоміка Беларусі, то 10 мільёнаў часткова або цалкам беспрацоўных будуць у Расіі, заявіў Александр Лукашэнка на перамовах з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Беларусь просіць аб выдзяленні 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку затрымалі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта і сілаю даставілі ў ваенкамат. Александр Казулін, які заявіў напярэдадні пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. У МЗС Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. У ініцыятыўную групу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі для збору подпісаў за ўнясенне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвайшлі 830 чалавек. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. І ми працягуємо передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи економічного кризису, його соціальні деполітичні наступства. Сьогоднішні удільники – Міхась Залєський, Леонід Заїка і Віталь Циганков. Веде гутарку Юрий Дракохруст.
Уже наші колеги закранули, так би мовить, інший аспект тих соціальних наступств, так би мовить, дійнісний аспект. Бо реакція насельництва, реакція громадства на економічні тяжкості може бути різною. І тут немає такої механічної, лінійної залежності. Її у світі немає, і у Білорусі немає. Що, мовляв, стало гор жити, народ взявся за віли. Так ось, на ваш погляд, які чинники, які особливості білоруської економіки, білоруської соціальної системи, громадства будуть впливати ось на гетую соціальну реакцію на кризис? Які з їх будуть узмацняти незадовольнення від погаршення умов життя, сприяти відкритому виразному протесту, а які, наоборот, блекувати ось гетий переход незадовольнення? Незадовольнення певно буде, безумовно буде, але блекувати переход гетого незадовольнення уже у відкритий виразний протест. Міхась.
Найбільш озлоблення людей уже зараз видовочно викликає бюрократія. Мені доводиться з причини якби життєвих різних бувати у Собєсі от останнім часом. І я бачу, наскільки злейше зробилися вже люди. Тому що вони не розуміють, якби написано одно в окно, а треба 10 довідок узяти у різних місцях. Злуються. І якби злое, оно повинно бути персоніфіковано. От те, що персоніфіковано, те, що заповолює якби рух чоловіка, його життя, і оно буде викликати напруженість. Те, що якби відстранено від чоловіка, віддалено від чоловіка, і оно буде залагоджувати гену проблему. Ну, є нігде держава, є нігде там ніяке міністерство, і оно нібито розпорядилося, тут нема кому якби у твар виказати гена. А от коли конкретний чоловік сядіть, бюрократа, їх розвелося много, от гене викликає злость у людей. Друге, що буде викликати гене, тяжкості на праці, які узникають. От уже почалися зараз такі процедури, коли потребують пойти от починок за свій кошт. Коли не відпускають, от чоловік хоче відпроситися куди-небудь, жінчинка, а їй кажуть, а ти бери за свій кошт на один день, гене вигідні підприємства, чим тебе на годину відпустити. От гене викликає якби незадоволеність і можливість працевладкування. От там, де є якби можливість подробити чоловіку, переключитися на ніяку роботу, там і оно буде. А от ті люди, які вернуться з заробків, я, звісно, з лічби не згодний, їх там мені. Середньогодових працівників може 1300-350 штогод працює. Но от гені люди, вони справді вже захочуть хороших заробків, і вони будуть їх шукати і будуть вельми зловатися на тих, хто не дозволить їм заробити.
Система у нас не настолько ізощрена, тонка і умна, щоб все заблокувалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригвоздить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны быть лучше, чем все другие и жить, и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот, он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, так сказать, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частичная занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. Это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который очень часто и профессор Манаев где-то, кстати, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот от, со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш подел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вось кризис и наступил. И высветлилось, что авось, а что им робить? Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а вот зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции.
Навряд ли, потому что антикоммунизм белорусов, и он достаточно глубинный, и коммунисты это осамливаются с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гена как бы есть у фольклоре, гена есть у традиции. Никто не кажет, что как бы они сделали лепей. И частка людей, которые ностальгируют по коммунистичных часах, потому что на их на гене часы припала их молодость, и она относно слабая и политично нездольная уже. Гена пенсионеры, ну и они как бы могут некий протест, конечно, выказать, але гена будет такое для кепиков как бы с разных боков. Протестування. А ось націоналістична плинь, вона може узмацнитися, але тут вона повинна йти достатково простим шляхом і змагатися за те поле, яке зайнято вже Лукашенком, тому що моцна сім'я, моцна нація, моцне військо, моцна держава, гени лозунги якби консервативного націоналізму, вони дозволяють консолідувати людей у кризис. Але слушно сказав колега Леонид Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий криху якби неявний спосіб. І мені здається, насамреч, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмацняться криху, але не настільки, щоб вони могли хутко перейняти владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав і Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна підіймати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція адкажа на гэтый выклік кризису? Ну, ось Михал сказал там про некі антикоммуністичныя настроі беларусаў. І тое, што як бы левая ідэя імі не ўспрымаецца. Ну, гледзячы па популярнасці такога выбітнага ліберала, як Александр Лукашенко, неяк не зусім пагаджаюся з гэтым.
Смотрите, гэты выбітны ліберал зараз праводзіць лібералізацыю не толькі эканамічнага жыцця, а як ён абіцаў сваёй прэс-канферэнцыі і ўсяго жыцця. І здаецца, нешта няма пакуль пратэстаў супраць лібералізацыі, пікетаў, спынем распродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я пра тое, што сапраўды людзі ў нас, скажам, мягка дастаткова гнуткія да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажам, карысць і калі яна сапраўды дае нейкія вынікі, як казаў той же самы Лукашэнка, будзе карысна для эканомікі такія метады, будзем такімі метадамі дзейнічаць зараз, ён лічыць і, напэўна, не беспадстаўна, што зараз больш карысна для беларускай эканомікі і для ўсяго грамадства дзяржавы дзейнічаць больш ліберальнымі, больш правымі метадамі. Не думаю, што насельніцтва не будзе іх успрымаць. Але калі ўжо вяртацца да беларускай апазіцыі, то СБРД не бачить никаких подставок для возмощения там левого флангу, там и так посеется столько партий, 4 социал-демократичные, коммунисты, и я не ведаю, кто туда еще, не верю, что некие правые партии почнут больше робить левыми свои лозунги, поэтому, потому что, саправды, левая ниша достаточно занята, как уладой, так и левыми партиями. Але мне кажется, больше важной иншая дилемма, якая постанет перед оппозицией, это дилемма, скажем так, ну, на уласно чисто оппозицию и державников. Эта дилемма будет повставать в таком выгляде, когда такой кризис, когда даже погроза есть самому существованию державы и ее независимости, то за кого вы? Вы за свои узкопартийные интересы, альбо вы за интересы державы? Это то, что, например, дилемма повставала перед тем самым Милинкевичем у отношениях оппозиции до Захода. И мы ведаем, как Милинкевич вырешил эту дилемму, фактически ставший адвокатом того, как протянули руки один одному официальный Минск и официальный Брюссель. За это его критиковал и Санников, и иншие оппозиционеры, але с другой стороны, значная часть оппозиции поддержала позицию Милинкевича в том смысле, что у тяжкой дилемме, когда погроза, скажем, независимости, то варто поддержать даже официальные улады у певных деяниях.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахрус. А зараз Тетяна Поклад раскажа аб аўторкавай перадачы «Беларусы за мяжой».
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі. Магчымасці і досвед адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.